Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор на Латвийском радио 4. Ольга Князева, я вас приветствую. И наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, рекомендуйте своим друзьям. Тема у нас сегодня интересная, экономическая. Всего за один день на портале общественных инициатив manabals.lv собрано 10 тысяч подписей против сокращения взноса второго пенсионного уровня с 6% до 5% от социальных взносов. И сбор подписей инициировало Общество по управлению инвестициями индекса. Набранные подписи позволяют подать инициативу на рассмотрение Сейма, что, собственно, наверняка и будет происходить. О чем речь? Сокращение пенсионных отчислений с 6 до 5% – это включено в новую налоговую реформу. Это временная мера, как обещает правительство, что через 5 лет, когда ситуация в экономике, в финансах станет получше, ну, вернемся к прежним 6. Но при этом многие эксперты возмущены, особенно социальные сети полны возмущения, и эксперты эти пророчат будущим пенсионным, нашим пенсионерам, те, которые выйдут, скажем, через 10-20-30 лет, но нищенские пенсии, потому что их пенсионный капитал, причем реальный, который накапливается в реальных деньгах, и, кстати, который можно тоже завещать, я надеюсь, вы это сделали уже, дорогие радиослушатели и наши зрители, что это реальные деньги, которые можно будет получить, когда человек выйдет на пенсию. Ну вот разберемся, кто где преувеличивает, есть ли какое-то преувеличение, что вообще значит для нас, для каждого нашего слушателя вот это снижение пенсионных планов, доходности, либо это ужас ужасный какой-то, который действительно стоит возмущаться, либо ничего страшного. У нас в гостях Вячеслав Домбровский, экономист и политик. Здравствуйте. Андрей Мартынов, председатель правления открытого пенсионного фонда «Инвалда». Здравствуйте, Андрей. Эдгар Свольский, доктор экономических наук, эксперт по вопросам пенсионной системы. Здравствуйте, Эдгар. У нас постоянный гость. Все начинают сразу спрашивать по всем пенсиям, когда видят Эдгара, слышат, что он пришел. Спасибо дорогим гостям. Ну и последний, начнем с этого. Ну, напомню только для наших радиослушателей, 14% идет сейчас на первый уровень от социальных отчислений, и вот второй уровень это 6%, в разные годы было по-разному, и 2 было в сложные годы, потом поднимали до 6. Ну, в общем, вот так. Я вижу, что это какая-то такая, ну, не знаю, как палочка-выручалочка для сложных периодов, вот этот второй уровень. Не знаю, правильный ли это, ну, давайте разберемся. Давайте сначала обозначим свое отношение. Ну, как вы считаете, правильное решение, неправильное? И почему, Андрей?
Ну, я, наверное, постараюсь абстрагироваться от своей должности, потому что...
А не получится у вас, как так?
Я так уже, ну, ощущаю кожей, что все, наверное, будут говорить, ну да, там парень пришел свой бизнес защищать. Но я смотрю с точки зрения вот физического лица, который делает взносы. Социально у меня все доходы, естественно, все там законные и прозрачные, и накопление достаточно уже существенное на втором уровне. Ну, я посчитал, сколько мне это будет стоить, то есть сколько, насколько мои накопления будут уменьшаться, то есть и мое отношение резко негативное, потому что я добропорядочный гражданин, налогоплательщик, я верю в пенсионную систему, в пенсионное будущее, которое, ну, вот сейчас вот обозначено в законе, и я рассчитываю на то, что я буду продолжать делать свои накопления в том объеме, в котором планировал. И...
Какие потери, Андрей? Вы посчитали? Ну, можете хочу... какой-то процент хотя бы назвать?
Ну, вот практически это порядка там 17 или скольки процентов от взносов они уменьшаются. То есть, ну, я просто больше смотрел в абсолютных цифрах, потому что я очень четко понимаю, какая у меня зарплата. Я озвучивать не буду.
Конечно, нет. Ни в коем случае, да.
Да. И, ну, это существенная сумма и для среднего, даже для среднего налогоплательщика там со средней зарплатой, это практически, если я сейчас не ошибаюсь, в районе несколько сотен евро в год.
Нет. Да. Но при этом есть же оправдание, да, у нас сейчас сложная ситуация, денег не хватает, нам нужно делать стабильный, устойчивый социальный бюджет, то есть с этим аргументом вы тоже все равно готовы...
Абсолютно не согласен, да, потому что, ну, есть акциз, есть ПВН, то есть, ну, НДС, есть куча разных инструментов, как это сделать более... ну, не залезай ко мне в карман, так скажем. Сейчас ко мне залезает государство в карман и предлагает альтернативу какие-то обещания того, что меня ждет счастливое и благополучное будущее там, через очень много лет. В то же время я вижу там все это демографические проблемы и так далее. И я вижу, знаете, есть такое понятие, как трек-рекорд, я не знаю, как на русский перевести, как бы история... история...
Репутация.
Да, ну, спасибо, да. Как... Историческая репутация, да. Но она очень подмочена у правительства и у государства в целом.
Но при этом, если мы говорим о пенсионной системе, наверняка Эдгарс подтвердит, она признана международными экспертами одной из самых стабильных в Латвии. То есть не сказать, что нас когда-то государство подводило. Один раз, если помните, было, нам там срезали пенсии, потом подали в Конституционный суд, и все это назад отыграли, да. То есть не сказать, что там все было как-то плохо. Но я да, можно... Вы тогда продолжите.
На ваш вопрос отвечу так. Да, она система, она как социально-экономическая модель, оптимальная для той структуры экономики, в которой мы работаем, с учетом демографических ситуаций, с учетом структуры вообще сегодня, какая, сколько у нас работающих, сколько пенсионеров, сколько молодежи, рождаемость, смертность. И она как построена таким образом, да, когда мы говорим первый, второй, третий уровень, и даже немножко шире посмотрев вообще, то эта модель сама по себе, она уже существовала. Скоро уже будет ей 30 лет. Да, и она с учетом вот той ситуации, которая существует в Латвии, да, о том, что я сказал, она оптимальна, и с ней нужно жить, соответственно.
Оптимально, да? В какой-то процентовке? Вот это 14-16? Или...
И, ну, просто если взять обратно историю 30 лет обратно, да? Когда начиналась реформация вообще пенсионной системы, то вот эти демографические проблемы, с которыми мы сегодня живем, это ничто не новое, да, что вчера мы проснулись с демографическими проблемами. Уже в 95-м году, когда упала очень резко рождаемость, это мы все знаем, и по сути это та рабочая сила, которая сегодня приходит на рабочий рынок, да, которой мало. Вот эти все демографические проблемы уже 30 лет были известны. И поэтому то, что происходит сегодня, это уже такое, я бы даже сказал, немножко запоздалое как бы решение. Да, потому что, ну, вот та рабочая сила, которая мало приходит сегодня на рынок, да, она начинает создавать ситуацию, да, что в социальном бюджете есть положительное накопление. Uh-huh. Это мы все знаем. Эти деньги тоже где-то 1,4 миллиарда для будущего отложены в государственной кассе, в госказне. Но понимая, что если мы в будущем не сделаем определенные изменения на некоторое время, потому что нам вот это накопление это понадобится где-то в 2035 году, потому что, да, тогда уже начнется очень серьезная яма рабочей силы.
Если то, что-то не придумают, как это возобновить? Ну, компенсировать.
Да, но это все реально происходит, которое же спрогнозировано. Да? Это ну, никакое, ничто такое существенное не произошло в том понимании, что не знали 30 лет обратно. И было тогда уже принято решение в системе, что начиная вот примерно уже 5 лет, нужно было накапливать вот это накопление в социальном бюджете, чтобы избежать тех будущих проблем.
А про второй уровень, то есть 6% вы считаете, что это оптимально?
Это было изначально поставлено всеми проблемами, что ну, как бы где-то в среднем оно должно быть 14,6. Даже были модели рассмотрены 13,7, когда система способна дальше существовать.
10% тоже, по-моему, в начале было.
10 это не было никогда. Вот это очень, вот я не знаю, откуда появилась, ну, если так можно назвать это, уткой. Да?
Утка, да?
Да, по-хорошему. Когда делалась модель социального, ну, как бы пенсионной системы, никогда 10% модели в прогнозировании не существовало. Это было, когда там, сейчас точно не вспомню год, это просто появилось определенное лобби, когда начали проталкивать, чтобы давайте, вот, как помните, было 8% поднято, да? И была идея, что поднимут до 10%. Но вот эти 8-10%, они изначально никогда не существовали изначальной модели.
Я уточню еще. Вот если правительство обещает, что давайте мы, ребята, вы переждите тут 5 лет, мы потом вернемся. Верит ли этим обещаниям? Можно ли рассматривать второй уровень как какой-то, ну, временный такой инструмент для наполнения бюджета?
Да, и тут я тоже вот... Когда вот эти все разговоры начались, поднял все свои расчеты, когда писал диссертацию свою, и там я посмотрел потенциально, да, когда был большой спад рабочей силы в начале 2000-х лет, в конце 90-х, да, тогда был большой спад рождаемости. Но где-то уже в 2005-м, 2006-м, 2007-м году начался опять рождаемость начала подниматься. И это говорит о том, что если правительство правильно будет дальше использовать вот эту модель, да, не просто с точки зрения финансов, а как макроэкономическую, социально-экономическую модель, то через 3 года можно обратно вернуться 14.6, и система будет способна нормально, должна развиваться, и все мы получим соответствующие.
То есть я вижу, что вы не видите прям такого ужаса, который, ну, там многие...
Это временно вынужденная мера, которая, ну, должно были принять, но я считаю, что она где-то на год запоздала.
Да, понятно. Я знаю, что у Вячеслава есть свое мнение по поводу всего этого счастья пенсионного, по распределению между вторым и первым уровнем, и вообще почему, ну, скажем, в странах Восточной Европы, ну, вообще-то второй уровень так не особо приживается. И в Эстонии мы знаем, что случилось. Ну, может быть, вам слово тогда.
Ну, давайте сделаем пару шагов назад, почему это вообще мы сейчас об этом говорим. Да? То есть контекст, конечно, это вот налоговая реформа. Да? И наше правительство, оно как полководец такой, оно полководец, который открыл три фронта, по сути. Да? То есть если мы смотрим, там по соседям есть эстонцы, у них один фронт, необходимо повысить налоги, чтобы оборона и так далее. А наше правительство открыло их три. Первые два, они одновременно пытаются налоги и понизить, и поднять, то есть понизить налоги на рабочую силу и также поднять. И тут оно вдруг открыло еще и третий фронт. Вот с этой вот пенсионной системой, переместив этот 1%. Да? И открыв этот... То есть я на это смотрю с таким большим изумлением, потому что данный вопрос, он является... Но я бы это сравнил с таким открыть, как это, ящик Пандоры. Да? В том смысле, что 99% политиков в том же правительстве последние 30 лет в том или ином формате говорили о том, что, ну, второй уровень – это то, к чему нам нужно стремиться, а первый уровень – это вообще фу, и он скоро банкротирует и так далее. И тут вдруг такой вот поворот на 180 градусов, да, и те, кто раньше защищали этот, так сказать, второй, они сейчас вдруг начинают разбираться, что же такое с первым, да. И почему пандоровый этот ящик, да, потому что, ну, вообще-то оказывается, что все далеко, далеко не так просто, да. И, например, то, что сейчас прозвучало, скажем, о том же второй против первый уровень, ну, много из этого является очень, я бы сказал, таким неаккуратными представлениями о том, как это все на самом деле работает, да, и какова общая картина, да. И поэтому, ну, я бы это реально сравнил с тем, что еще, например, не совсем понимает, во что, то есть чем будут чреваты эти вот продолжающиеся дебаты о втором и первом уровне, да. Потому как, ну, например, такие наиболее частые вещи, такие странные, которые говорятся, да, например, часто говорят, что, например, со стороны банков. Ну, банковских экономистов звучит часто, что вот второй уровень – это реальное накопление, а первый – это вообще что-то такое непонятно что. Ну, это, извините, это очень не соответствует действительно.
Почему, да, не соответствует?
Ну, давайте такой пример сделаем. Да? Вот у нас есть, предположим, у нас вот 10% сделали. 10% в первом уровне, 10% во втором.
Да? Хотели сделать.
Предположим, что сделали. Ну, так, чтобы было проще об этом говорить. Да? И вот у меня заплатил, грубо говоря, 1000 евро в первый, 1000 во второй, да, по 10%. То есть, что это значит? И управляющий, вот, предположим, второго уровня, взял и вложил их в государственные облигации. Латвии, например, да. А остальные, то есть, это что? Как бы реальное накопление, да? То есть, ну, государственные облигации, где эти деньги, где-то реально под подушкой положили? Нет. Они нигде не под подушкой не находятся, да? Они отданные, латвийское государство их взяло, потратило их на что-то в обмен на обещание вам через какое-то, скажем, через год или через 10 их отдать с каким-то процентом. Но те 1000 евро, которые я положил в первый уровень, что это значит, например, да? Это то, что у меня есть также обещание, что через 5-10 лет правительство, взимая 10% с брутто зарплаты будущих поколений, их отдаст, грубо говоря, разделит между мной и теми остальными пенсионерами, которые так будут. Это тоже обещание, да? То есть поэтому первый уровень, он такое же реальное накопление, как и второе, да? Просто, ну, финансисты, скажем так, никогда никогда об этом так не думали, их никогда не учили об этом думать. Это вообще никогда не было их делом, на самом деле, да? Потому что это уже область экономики, да, по сути. Поэтому я совершенно понимаю, что для финансистов первый уровень – это вообще что такое, такая анафема, да? То есть, да, второй уровень, все понятно, финансовые рынки, посредники и так далее, а первое – это что-то такое, нет, такое ужасное, да? И поэтому, то есть так, скажем, изначально завершая, да, то есть, ну, открыта действительно такая пандоровский ящик, ящик Пандоры, да, из которого, ну, сейчас, я думаю, будет очень интересно, что из него посыпется.
Да. Тут у меня уточняющий вопрос. Вы говорите, что это примерно одинаковые уровни, потому что там обещания и там.
Они не
Но все-таки одинаковые. Во втором уровне компании они вкладывают деньги. Да, может случиться апокалипсис какой-то всеобщий, все пропало, там, я не знаю. А первый уровень, он идет на уже сразу потребление. Вы не видите здесь совершенно никакой разницы?
Смотрите, там не потребление. Давайте вот на радость, так сказать, финансистам еще, так сказать, посмотрим так, да. В любой финансовой экономике, то есть, когда учат там фондовые рынки и так далее, рано или поздно задается вопрос, а почему на рынке, на фондовом столько предприятий, а не столько? А вот было бы здорово, если было бы больше, да. То есть, учат, что вообще хорошо диверсифицировать. Чем больше мы диверсифицируем, тем лучше. Но чтобы больше диверсифицировать, надо, чтобы было больше компаний на фондовом рынке. Но факт реальной жизни, что на фондовом рынке, ну, далеко не все компании, да, по той или иной причине, да. И теперь подумаем о том, что значит первый уровень и во что он вообще на самом деле вкладывается, да. То есть это обещание, по сути, на другой стороне, которым обещание правительства, мы будем взимать деньги с работающих. Ясно, что работающие где-то работают. Они работают на предприятиях, да, то есть предприятия, они получают зарплату, пока предприятие работает, предприятиям дела идут лучше, прибыль больше, продуктивность выше, они платят более высокие зарплаты. Это неизбежно, да. То есть, по сути, на первый уровень можно посмотреть как на такое вложение в максимально диверсифицированный портфель, да, латвийской экономики, да, из которой его вложения могут расти только в том случае, если ясно, что происходят инвестиции и так далее. При этом ясно, что, ну, вот то, о чем говорят, ясно, что еще часть этого – это сколько людей работает, да, то есть там та же демография. И здесь вот есть два фактора, да. С одной стороны, о которой говорят очень много, то есть, да, если работающих будущих будет меньше, а их будет меньше, то ясно, что вам в будущем будет меньше платить. А если пенсионеров вас сравнительно больше, да, то тот вот, те, кто претендует вместе с вами на эти вот будущие платежи следующего поколения, их больше. Но с другой стороны, если эти, как сейчас правительство планы, мы удвоим экономику за 10 лет, да?
То есть, ну, это если... Министерство экономики планы, да. Ну, это не правительство. Нет,
это правительство, оно это приняло. И,
рассмотрение.
И премьер отчиталось, что это одно из их достижений правительства за первый год. Но тем не менее, то есть если продуктивность вырастет, да, то с другой, то и зарплаты будут выше. То есть это увеличит ценность нашего вложения, да, грубо говоря. Поэтому, что я хочу сказать, здесь все далеко не все так просто, как это считалось у нас, по крайней мере, в Латвии последние 30 лет, как я сказал, что у нас был развит такой, грубо говоря, ну, миф, назовем это так, да, что второй уровень – это замечательно, а первый уровень, он вот завтра банкротирует. Это
хорошо, совсем. Давайте Андрею дадим слово, потому что он много раз кивал.
Не кивал,
в смысле, не соглашался.
Закатывал глаза и думал, как можно, сейчас постараюсь удержаться, как можно так ошибаться.
Да, ну хорошо, в чем ошибка?
Расскажите про ошибку.
Значит, ну я еще хочу по поводу утки прокомментировать, но потом, то, что вот коллега сказал, что по поводу 10%. Не, ну, я думаю, что вся эта вот, все это, скажем так, ну, что ли, вся эта логика, она ломается в тот момент, когда мы начинаем говорить, куда инвестирует второй пенсионный уровень, да. То есть был приведен пример государственных латвийских облигаций, и если бы это было бы именно так, то я бы сказал, ну, почти работает, да, только за исключением того, что когда мы инвестируем в облигации государственные сегодня, то есть какой-то рейтинг, международные агентства, то есть есть какая-то еврозона и так далее, да, которая, ну, как бы, вероятность того, что эти деньги будут возвращены, может быть, за счет пенсионеров, может быть, за счет там служащих, да, потому что им придется затянуть пояса и так далее, но вероятность того, что вот эти вот эмиссии облигаций будут возвращены, да, может быть, в ущерб другим там населению, да, понятно, и так, да, далее, там налоговой системы, да, она достаточно высокая, да. Поэтому даже здесь, если сравнивать два вот этих вот обещания, да, одно с рейтингом, другое без рейтинга. Одно, опять, с репутацией до сих пор, вы же помните, даже когда мы практически денег не было в кассе, да, ну, Латвия не дефолтировала.
Дефолта,
да,
не было.
Дефолта не было, да. То есть, ну, опять, давайте не сравнивать там такой хороший Мерседес из хорошего торгового, ну, центра, там, может быть, чуть-чуть подержанный, да, ну, там, с реальным пробегом, с хорошей историей обслуживания, и какой-то шрот, купленный там у цыган, я извиняюсь за выражение, да, где-то на румынском
рынке, да.
Рынке, да. Считайте, что я закатываю глаза.
Да, закатывайте.
Да, да. Сейчас давайте пускай договорит Андрей, потому что как бы.
Поэтому, да, и поэтому с этой точки зрения это разные вещи, и мы абсолютно не. Это если мы говорим про облигации государственные, да, и сравниваем. Если мы говорим про то, куда инвестирует вообще второй уровень пенсионный, да, то там это разнообразие гораздо шире. И для понимания, чтобы вот уйти немножко от рынков, я могу точно сказать, что, допустим, офисный центр Верде в Риге, да, который, ну, такой там получает призы и считается таким эталоном офисного строения, туда инвестировали второй пенсионный уровень. Сканста Сити, вот все вот эти.
Про инвестиции я поговорю. У меня будет, Андрей, вопрос много, по Латвии, конечно, да, процент
много,
не высокий.
Очень много инвестиций в реальные активы, в реальное имущество, и в недвижимость, и в реальное имущество, которое не пропадет даже в случае.
То есть вы не согласны, да?
Абсолютно нет, потому что это разные вещи, это реальные активы, и у многих инвестиций есть не только запись на счету в виде финансового какого-то инструмента, но и есть реальное имущество, которое принадлежит нашим пенсионерам потенциальным, да, реальное имущество.
Да, ваше сравнение с машинами, конечно, не в сторону первого уровня, я так вижу эту аналогию. Вы согласны, вы со стороны слушаете с таким сравнением?
Смотрите, я на это все, еще раз повторяюсь, говорю с точки зрения как макроуровня, как социально-экономическая модель. Мы не можем просто смотреть это как, ну, какой-то инвестиционный портфель с точки зрения финансистов, потому что мы говорим про социальный износ изначально – это публичные деньги. Чтобы мы все понимали, это изначально публичные деньги, это то есть не частные деньги, собранные через налоговую систему, которые пришли. И тут в отношении этого решения, почему я сказал, скорее всего, это решение уже нужно было год обратно принимать, потому что вопрос стоит в том, что есть накопление в социальном бюджете, и это реальные деньги, которые замещены в госказне, 1,4 миллиарда, чтобы решить будущие проблемы с теми, которые сегодня прирастают. Будем открыто говорить. Мы можем говорить про финансы, инвестиции и так далее, но единственная большая проблема, о которой никто не хочет говорить, это нехватка рабочей силы в рынке. Демография падает. Это вся проблема экономики. Это не проблема даже пенсионной системы. Это проблема латвийской всей будущей экономики, потому что в ней нет рабочей силы. И правительство не готово принимать решения. Я уже несколько раз про это говорил. Но помните про что. Мои расчеты показали, что Латвии нужно 100 тысяч работающей силы из третьих стран, и которая уже приехала сегодня, мы видим, что происходит на улицах, а правительство не готово принять решение, как они, чтобы участвовали в налоговой системе и платили налоги так же, как мы. Экономика сама по себе решит, их будет все больше и больше, это место пустым не останется, оно не останется, потому что мы все покупаем услуги, товары.
Да-да, мы.
И в конце, что я хочу сказать этим всем. Почему такое решение нужно принимать? Потому что для меня, как бы даже, мне не важно, что я, возможно, через, там, я, получается, через где-то 20 там, лет и с нишем уйду в пенсию, И мне не важно, что я, возможно, из месячной пенсии потеряю там где-то там 10-15 евро, извините. Угу. Мне важнее, что мои родители сегодня, даже с точки зрения солидарности, и смотря на систему как социально-экономическую систему, следующие 10 или сколько лет, дай бог им жизни, получали нормальную до сих пор пенсию. И мне не важно с точки зрения сегодняшних, там 10-15, возможно, 20 евро, исходя, как я уже буду считать, сколько мое накопление будет рассчитываться, по каким ставкам, взносы, доходность пенсионных фондов. Мне важнее сегодня, чтобы как бы социальная система работала, пенсии выплачивались как минимум еще 10 лет, потому что через 10 лет, да, начинается очень серьезная яма, и это накопление будет нужно использовать.
Понятно,
да?
Понятно мысль.
Да? И то есть мы должны принимать решение, когда уже смотрим больше на картину, несмотря, да, что вот эти счета, про которые Андрей говорил, да, это личный счет на втором пенсионном уровне, но это еще личный счет в первом пенсионном уровне, где государство рассчитывает не обещания, но я это все-таки называю с точки зрения бухгалтерии, это обязательство. Это государство, даже уже прописано в договорах, как прописывал Всемирный банк, когда он называется, так бы, если будущее обязательство. И так это прописано.
Там, видите, обязательства, да, но в каком размере, в какой степени замещения, это тоже важно, да. Я понимаю, Андрей про это тоже говорит. Если государство будет готово заместить не 30%, как сейчас, а 20%, то это тоже, извините, где-то будущие пенсионеры должны эти деньги взять. Они должны были по-нормальному это взять на втором уровне пенсии. Я понимаю, такая, да, логика, которой...
Ну, мы должны смотреть на систему всю, потому что в системе есть первый, второй, третий уровень.
Именно третий, всю систему,
да-да, но системы должны смотреть как одну общую систему. Не можем просто взять и посмотреть вот на одно, и тут, видите, проблема только в втором уровне. Второй уровень нам не даст там в будущем пенсии. Но система более широкая.
Да.
А система, в чем понимаете, это, ну, работа. Люди должны работать, получать зарплату, откуда платить. Да. И оттуда мы должны смотреть на это все.
Вячеслав. Вот все-таки мы начали этот вопрос о том, что, возможно, страны Восточной Европы, они к этому второму уровню, я не знаю почему, но его нету много где, этого второго уровня. И у меня был вопрос, но мы как-то перескочили на другое. Вот, может быть, ну, вы это еще...
Даже, смотрите, я еще раз повторю, что здесь действительно открыт ящик Пандоры, да, где у нас в стране, к сожалению, те, кто действительно широко это понимает, ну вот, несомненно, да. Я думаю, таких всего несколько. И видите ли, если мы... Давайте, может быть, начнем так. Если бы, например, мне задали вопрос, да, то есть вот страна, ну, предположим, Латвия, у которой нет пенсионной системы, какую мы будем делать? Вот как первый уровень или второй? Да? Я бы, скорее всего, сказал однозначно второй. Как Сингапур, например. Да? Так лучше. Да? Но... Если мы начинаем со страны, у которой уже есть пенсионная система, а есть так исторически, да, то на самом деле все меняется. Да? Почему? Чтобы понять, почему, давайте начнем с того, кто вообще придумал.
Бисмарк.
Вот, да, вот фон Бисмарк, гениальный, так сказать, политик, первый это ввел. Так вот, первое поколение, которое получило пенсию, да, оно получило подарок. Оно, когда они были молодыми, они налоги не платили, ну, вот социальный налог для пенсионеров. Они просто получили пенсию. Замечательно, да? Получается такой перпетум мобиле. Но ясно, что все кончается, будет какое-то последнее поколение. Ну, скажем, там, завтра конец света. И вот мы последнее поколение, мы заплатили свои всего 20% там свои накопления там, или что там эти нынешним пенсионерам. Но мы никогда не стали старыми, да, мы никогда эти пенсии не воспользовались, потому что свет, так сказать, мир, ну все, апокалипсис и так далее. Так вот, теоретическая возможность. Но когда принимается решение перейти, когда вы стоите уже на первом, да, то есть вот на системе солидарности поколения, на второй, да, то начинается проблема, которую экономисты называют проблема последнего поколения. Это значит, что то поколение, которое пытается вот еще начать еще и второй уровень, ему надо как платить пенсионерам, которые есть, да, свои, так сказать, обязательства, да, и еще и себе, себе откладывать на фондированную систему. Результат этого, это всегда однозначно, это будет огромный социальный налог, и, скорее всего, это комбинация низких пенсий, огромный социальный налог вызовет теневую экономику, зарплаты в конвертах и так далее, да. То есть, потом здесь в более большой картине, да, здесь вопрос не только в узком смысле, какой хороший, лучший, первый или второй. Здесь также вопрос, если мы на чаше весов добавим еще то, что этот переход вызвал. Там одни из там, ну, среди развивающихся стран в те времена точно, я думаю, одни из самых высоких налоги на рабочую силу. Эти высокие налоги на рабочую силу вызвали повсеместное уклонение от налогов, зарплаты в конвертах и так далее, что вызвали еще более высокие налоги, чтобы собрать как-то больше. Да? У этого есть еще ряд экономических проблем, и можно называть так называемую проблему пропавшего середины. Ладно, я сейчас, так сказать, терминами не буду кидаться. Да? Но у этого есть серьезные экономические проблемы для экономического роста и так далее. Да? То есть, поэтому сказал, что открыт ящик Пандоры, да, то есть, по сути. Выбор между первым и вторым, он далеко не так прост. Если мы на эти чаши весов поставим все эти факторы, да, не только узкий взгляд на первую и вторую, но проблемы перехода, высокие социальные и рабочие силы, теневую экономику и так далее, то, ну, наверное, не надо удивляться, что из всех тех стран, а в 90-м году, когда Всемирный банк начал это вот переход на эту чилийскую систему, это делали все. В Восточной и Центральной Европе. На сегодня остались только балтийские страны. Да? То есть вот коллега сказал, что этот запорожец, не надо сравнивать Мерседес с запорожцем. Да? Извиняюсь, вложение в первый уровень, да, это вложение в свою экономику. Если мы можем назвать его запорожцем, конечно, да, то есть, ну, тут разные точки зрения. Но немцы, например, то же самое. У них нет второго, у них только первый уровень. Скажите немцам, что они тоже вкладывают, значит, у себя многие годы в запорожец, в свою экономику.
Да, и это, кстати, один из упреков, Андрей, когда говорят, что я открыла самый популярный план, это динамика Светбанк, посмотрела, ну вот как они вкладывают, куда, да, скажем, 11% это Латвия. Сегодня на конференции, я успела послушать до 12 часов, у финансовой ассоциации была статистика, сколько же в Латвии вкладывается средств второго уровня. 13% консервативные вклады, 10,2% сбалансированные, там график был, и только 5% активные планы вкладываются в Латвии. И один из упреков, да, что первый уровень, если он увеличивается, там, я не знаю, переносится процент, то эти деньги остаются в Латвии, как бы то ни было, работают. Эти деньги второго уровня в Латвии остаются только в маленькой части. Вот что на это можно ответить?
Ну, эта часть соответствует объему экономики, объему возможностей и инструментов, через которые мы можем эти инвестиции делать. И если посмотреть с точки зрения вот этого угла или с точки зрения, с этой точки зрения, то понятно, что управляющие не могут сами для себя создать вот эту вот экосистему или вот эту вот инфраструктуру, чтобы инвестировать. Понятно, что желание у локальных управляющих инвестировать эти средства в Латвию, ну, она огромная, но превышает те возможности, которые сейчас существуют. Поэтому, опять говоря про вот эти вот объем этих средств и инвестирование этих средств, я считаю, что вся эта система второго пенсионного уровня – это наиболее эффективная, безопасная и, ну, дешевая, что ли, да, доступная для местного населения форма пенсионных накоплений. Потому что если бы у меня была бы возможность, допустим, дополнительно вносить свои личные средства на второй пенсионный уровень, я бы обязательно это делал, потому что, ну, опять еще раз повторюсь, так дешево, так эффективно, так доходно и так надежно, ну, мне будет сложно найти.
Смотрите, я посмотрела тоже на прошлой неделе, открыла Манапенсии, это может сделать любой наш слушатель или зритель, и посмотреть доходность пенсионных планов второго уровня. По консервативным планам, я сейчас не ошибусь, но средняя доходность за 15 лет составила около 3-4%. Как уверяет государство в лице бывшего министра финансов и главы бюджетно-финансовой комиссии Сейма, первый уровень за эти же 15 лет был гораздо более эффективным в плане индексации хотя бы, да? Ну, тогда получается, что действительно первый уровень выгоднее финансово получается, чем...
Еще раз хочу сказать, да, что это, ну, в моих глазах практически... Вернее так, слабо обеспеченное обещание или слабо обеспеченная потенциальная доходность. Да? Здесь мы говорим про реальный прирост и в данном случае, наверное, консервативные планы не самый лучший объект для сравнения, потому что они немножко другую роль играют. То есть это не тот, может быть, не та стратегия, не тот продукт, который надо использовать для общего накопления всего вот этого вот экономически активного.
Да, я здесь только поясню, что я, конечно же, привела бы пример и активных планов за 15 лет, но его нету, да, этих данных просто исторически нету.
Нет, да.
За 10 было, но тоже, ну, немножечко, может быть, выше, где-то около 5%, 6%. Ну, вот слушатель пишет, Сергей нам написал, ну, за это время инфляция была просто огромная. Если вы положили во второй уровень 10 евро 5 лет назад, то это было 5 килограмм мяса, сегодня это 2 килограмма мяса, то есть получается, что мои деньги обесценились. То есть если Сергей смотрит с точки зрения инфляции еще, сколько можно купить на эти деньги 15 лет назад и сегодня, и Сергей уверен, что эти деньги обесцениваются. Да, Вячеслав.
Ну вот вы хорошо подняли этот вопрос. Да. В этом также и проблема сильная, что да, второй уровень объективно ограничивается тем, куда он может вкладывать. Да? Но, ну, например, во внутреннюю, в латвийскую экономику у нас очень, как этот, сейчас ищу слово, маленький рынок, да.
Да, не развитый.
У нас очень развитый, да, то есть фондовый. Ну, по сути, некуда вкладывать, да.
Да.
Есть только гособлигации. Ясно, что вкладывать в более рискованные, ну, вот, например, предположим, что услышали желание вкладывать не только в гособлигации, да, 10 лет назад, и вложили 500 миллиардов средств второго уровня в AirBaltic. Ну, те, которые списали недавно, да? Ну, что бы сейчас было, например, да? То есть, ну, я думаю, недовольство было бы больше, чем если так абстрактно налогоплательщиков деньги списали, да? Поэтому здесь все не так просто. Да? Ясно, что активы с более высокой доходностью – это аксиома, это активы с более высоким риском. Да? То есть, насколько, ну, скажем, общество готово так рисковать деньгами пенсионеров – тоже очень-очень хороший вопрос, да. Но насчет доходности, еще раз сказать, повторюсь, да. То есть, поэтому то, что вложено во втором уровне, оно по определению будет с низкой доходностью, потому что в основном это можно вкладывать в гособлигации. То есть в активы, которые, да, они очень безопасны, но их доходность, она
депозиты
одна
там
из
тоже...
минимальная из возможных на рынке. Поэтому, несомненно, то есть то, что люди вложили вот эти вот какие-то базовые портфели, да, безопасные. Несомненно, что в реальном исчислении, учитывая инфляцию и так далее, деньги были потеряны. Ну, большинство, я думаю, деньги свои потеряли, те, которые вложили во второй уровень. Так есть. Это раз. Два, насчет того, что дешево, ну, сейчас может быть, ну, например, в 2018 году был такой анализ OECD, который констатировал, что комиссионные, то есть в течение многих лет комиссионные цены латвийских, ну, коммерческих банков, да, были почти в 10 раз больше, чем тех же банков в Швеции, да? Да, сейчас может быть...
Не в 10, конечно.
Я вам вот...
Ну, не
почти,
в 10.
Почти в 10 раз, да.
Ну, нет, не может. Не в 10 точно.
Все вопросы к OECD, да? То есть это,
не, 10,
не я это посчитал, не я это, так сказать, об этом. Вот, поэтому... ну, если мы смотрим, что значит первый уровень, да? То есть еще раз, это 14%. То есть обязательства, то есть я рассчитываю на то, что если мы оставляем, ну, остаемся на 14%, я рассчитываю на то, что я претендую на 14% там, от средней зарплаты работающих вместе с остальными пенсионерами. Поэтому здесь, несомненно, ну так, если мы так просто посчитаем, просто предположим, что у нас население не уменьшилось, да, то ясно, что за 10 лет средняя зарплата, она увеличилась на сколько? Ну, ясно, что больше, чем на эти 2-3%, да, ну, несомненно.
Да-да-да.
Ну,
вот
вообще так... несравнимые, да, то есть это самое. И ясно, что обязательства, которые на эти 14% этого, ясно, что они сегодня стоят больше, чем то, что было вложено в какие-то гособлигации в течение 10 лет. Ну, поэтому я говорю, открыт ящик Пандоры,
да,
что даже те, которые до этого всегда считали, что второй уровень замечательный, они начинают, так сказать, пытаться посмотреть с другой стороны, и они понимают, что, ну, все не так просто у нас.
Ну, Рейерс говорил, что будет какая-то альтернатива частным фондам, кстати, ну, вот, в который представляет Андрей, какой-то государственный пенсионный фонд второго уровня. Я не знаю, насколько эта инициатива там сейчас где-то продвигается, но, по крайней мере, об этом говорилось. Он это говорил у нас в передаче. И тоже интересный момент, наверное, Эдгар, насчет демографии. Сейчас задам вопросы наш слушатель. 1 300 000 счетов открыто на втором уровне. 800 000 работающих. Как? Где 500 тысяч потерялось? Не, ну, это те люди, которые потерялись?
Не, это, скорее всего, люди, которые, ну, некоторые, конечно, как говорится, потерялись, но, с другой стороны, это есть люди, которые продолжают работать, которые еще держат эти деньги еще до сих пор, несмотря на то, что они достигли пенсионного возраста.
Ну, сколько таких? Ну, 10% пенсионеров у нас где-то работают. Пенсионеров всего сколько же там?
Ну, плюс еще, возможно, люди, которые работали, и сейчас они не работают, они уехали за границу.
За границу, за границу, но уехали, обслуживают, да? До сих пор считают.
Ну, как, деньги же вносились. Почему? Потому что деньги, помните, система начиналась в 2002 году, да, получается. Mm-hmm. Да, то, что когда-то, кстати, хотел сказать, первый, кто начал управлять этой системой, это была госказна.
Да.
Да, это первое начало было госказна, и после чего, да, изначально и в системе было заложено, что часть вот этого как бы управления перейдет частным управляющим, да, и это было изначально заложено, да. Так что это ничто не новое на сегодняшний день.
Угу. Да. Да, спрашивает наша слушательница в WhatsApp, как ваши гости оценивают, если бы надо было выбирать, то какой уровень для Латвии бы нужно было оставить? Ну, такой вопрос от слушателя. Если сейчас вот надо...
Я еще расскажу. Если бы мы начали с ситуации, где у нас нет никакого пенсионного там системы, да?
Да, именно сейчас, наверное, с сегодняшней позиции.
Почему? Потому что в условиях плохой демографии... Скажем, я отвечу как, скажем, политик, да, то есть ясно, что люди, которые смотрят на пенсию, они смотрят как? Они смотрят, у них есть ожидания. Ожидания того, что вот они видят, что сегодня пенсионеры получают их пенсию какой-то процент от средней зарплаты. Я не знаю, как он сейчас. Ну, предположим, что он там... Давайте... Боюсь сказать не то, ладно. Сейчас очень низкий, на самом деле, да, от средней зарплаты. Но предположим, что он 50%. Скажем, мы начинаем с 50%. И люди, платя налоги, они ожидают, что как минимум, ну, мы должны получать 50% от средней зарплаты и через 20-30 лет. Но если демография слишком плоха, а рост продуктивности тоже не очень хороший, то этого может не быть. Это может быть в будущем, скажем, 40%. И тогда начинается общественное недовольство. А как, почему? Я же налоги платил. Uh-huh. А почему мне не 50%? Да? То есть, ну, потому что, очевидно, вы не разбирались в сути своего, так сказать, вложения. И в этом смысле у второго уровня, конечно, есть огромное преимущество. В том смысле, что здесь, так сказать, взаимоотношения между тем, кто платит, и тем, что он получает, они максимально четко, так сказать... Вот здесь я полностью согласен. Они максимально четко... Вот ты заплатил, вложил твой личный счет, куда вложил, не вложил, ты же сам выбирал, выросло, не выросло. Твои проблемы, да, политики здесь ни при чем, да, то есть государство. В этом смысле у него есть, так сказать, политическая привлекательность, да, то есть очень большая у второго уровня. Но еще раз повторю, если уже есть первый уровень, то перейти на второй дорого.
Дорого и практически платить невозможно.
Есть, да, понятно. Потому что, ну, это возможно, да, но это будет очень дорого, потому что вы тогда, это вот последнее поколение, которому надо покрыть свои обязательства сегодняшним пенсионерам.
И да, понятно.
Начинаем с нуля, это сложнее.
Да. Ответ на вопрос нашего слушателя. И еще вы хотели пояснить про 10%, наверное,
да, это важно. 10% это исходит из того, что в Латвии у большинства жителей это второй уровень, единственное вообще накопление, которое есть. Да? Если мы сейчас посмотрим опять в теории, и вот есть консенсус у людей, которые, у экспертов, которые занимаются накоплением, от 10 до 15% от сегодняшнего дохода и постоянного дохода в течение жизни я должен направлять на, вот, на пенсионные накопления, на накопления как таковые. И поэтому, если мы с этой точки зрения смотрим, то 10% бы абсолютно покрывало бы вот эту вот, ну, как бы идеальную или близкую к идеальной картине, когда у человека 10% идет на его личные накопления.
То есть это не утка, это, да? Это,
ну, я не сидел в этот момент в этой рабочей группе, но мне кажется, 10%, исходя из моего опыта и международного опыта, это достаточным уровнем, чтобы уже, ну, с достаточно такой хорошей покрытием, как бы эта система бы работала. И насчет комиссионных еще.
Да.
В Латвии сейчас на уровне Балтии самые дешевые комиссии за управление. Ну, просто, чтобы мы уже...
Ну, Вячеслав имел в виду период, когда было, это было.
Когда и везде было больше. И нельзя сравнивать, опять я сейчас постараюсь более корректно, как бы сравнение, да, нельзя сравнивать... стоимость управления там 10 миллиардов с 10 миллионами, да, то есть расходы на, вот если мы сейчас с вами, или, допустим, стоимость одного одной эфирной минуты на одного слушателя в нашей аудитории, ну, у вас есть определенное количество, или там Евровидение, да, ну, то есть понятно, что сказал там на аудиторию 100 миллионов или сказал на аудиторию там 50 тысяч, да?
Я совсем, есть... знаете ли, не соглашусь. С точки зрения человека, который вкладывает, скажем, свои деньги во второй уровень, да, то, что у него, грубо говоря, с каждого евро взяли 1 цент или 5 центов, да, то есть причины, по которым с него взяли 5 центов, то есть потому что там его уже не интересует, да, с него сняли 5 центов, а не, например, 1, да, который тот же банк снимает с более большого.
Это да.
Ну, это так, да, то есть...
Но, понимаете, мы эту систему строили, это были расходы, которые были необходимы, к сожалению, да, потому что уровень безопасности, уровень обслуживания вот этого одного евро при объеме там всей системы там 10 миллионов и 100 миллиардов, оно одинаковое, да.
Да.
Ну, насчет истории только вопрос. У меня как бы давняя, на самом деле, история с этим вопросом. Я помню, еще в 95-м году, я еще когда там студент, там ассистент по исследованиям был, работал на одного американского профессора, который здесь именно вот этим вот вопросами пенсионной системы занимался. Я помню, что 10% не помню, но мне кажется, что до 8% точно.
Не было 8%, перед кризисом было 8%.
Ну, вы помните, и 2 было процента, да, после кризиса. У нас буквально осталось какие-то там 3 минутки, поэтому я, да, может быть, вы что-то какой-то окончательный этот. Ну, кстати, вот пришла Линда пишет, а нет, не Линда, Влад пишет, почему люди выходят на пенсию, не имеют права получать деньги со второго уровня, так, как они хотят. Все финансовые управляющие предлагают выплаты по своим планам, которые растягивают этот процесс выплат на долгий период, и, как правило, часть денег остается управляющей компании навсегда, так как накопленную сумму пенсионер не успевает получить. Это возмущается Влад. Да.
Ну, видите ли, все-таки здесь тоже есть определенные требования, да, потому что, ну, как бы идея заключается в том, чтобы вам выплатить пенсию на протяжении вашей оставшейся жизни, чтобы у вас эти деньги были. Но ясно, что никто, и также управляющий, не знает, сколько вы проживете, да, реально. И поэтому здесь, ну, приходится делать какие-то определенные, ну, догадки, да, назовем это так. Поэтому здесь тоже не могут, ну... Понимаете, если бы сразу выплатили все эти деньги, что на втором были накоплены, да, ну, тогда у нас была та же проблема, почему там вообще вопрос, почему вообще государство занимается пенсионной системой, да, занимается почему, то есть это, да, такой патернализм, потому что, ну, горький опыт свидетельствует о том, что если людям самим это оставить, то, к сожалению, слишком много себе не накопит на старость ничего, и потом это будет социальной проблемой, да, то есть как для них самих, так и для общества как такового. Поэтому государство говорит, что окей, есть определенные обязанности, мы вас, так сказать, заставим как накоплять, так мы и будем рекламировать то, сколько вы сможете потом и как быстро...
Ну, у нас люди, как всегда, проснулись к концу передачи и начали активно забрасывать нас вопросами. Может быть, нужен какой-то суперфонд управляющих в ЕС, который бы управляли квалифицированные люди, управляли бы этими деньгами. Но давайте тоже, пишет Сергей, я считаю, что у нас все-таки тоже очень квалифицированные управляющие. Вот Андрей, например, сидит, и поэтому давайте, ну, не будем говорить, что где-то за границей ой, там сидят суперквалифицированные люди, а у нас нет. Мы говорили немножко о другом, что в Латвии не развит рынок капитала. И фактически сегодня тоже говорилось в передаче о том, что ну, некуда вкладывать в Латвии, ну нет, ограниченное число предложений, поэтому такая ситуация есть. Не знаю, мне было очень интересно с макроэкономической точки зрения. Мне всегда интересно, когда гости у нас спорят в передаче. Спасибо большое. Ну что, будем продолжать. Это мы только вот говорили о втором уровне пенсии. Будем говорить еще и о первом, потому что сейчас требуют другую индексацию пенсии, уже не в размере 50%, а в размере 100%. Если на это деньги, как вот Эдгар уже говорил, ну, неизвестно, государство создает резерв для того, чтобы эти деньги все-таки были в будущем.
И он существует.
И вопрос резерв замещения пенсии остается открытым, потому что, ну, примерно первый, второй уровень замещают пенсию, нашу зарплату на 50%. Если вы подключаете третий уровень, то это будет, наверное, 90%.
80%.
Это 80%. Это то, к чему надо стремиться. Это, наверное, с этим не будет спорить ни один из наших участников, да? Вот. Спасибо большое. Вячеслав Домбровский, экономист и политик, был сегодня у нас в студии. Андрей Мартынов. Мартынов, председатель правления Открытого пенсионного фонда «Инвалда», и Эдгар Вольскис, доктор экономических наук, эксперт по вопросам пенсионной системы. Спасибо большое моим гостям. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Уна Голба. Завтра итоги недели проведет Анна Строй, ну а со мной встретимся в понедельник в 12:10. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.